Какие вести вы мне принесли?» Шик сделал большой глоток и поморщился.
«Водой разводите. Ну что ж, потери, адъюнкт, в Генабакисе. Ужасные потери».
Лежа в заросшей травой лощинке на расстоянии 30 шагов от взводного костра, Флакон закрыл глаза. Он слышал, как его звали по имени. Смычку, которого Гесслер почему-то называл Скрипом, что-то понадобилось, но маг был еще не готов. Еще нет. Ему нужно было послушать один разговор, и сделать это так, чтобы его не заметили, было нелегко. Его бабушка в городе Малази гордилась бы внуком.
«Да наплюй ты на все эти треклятые пути, деточка. Древняя магия глубже лежит. Запомни, ищи корни и ростки, ростки и корни, тропки в земле, невидимую паутину, что тянется от одной твари к другой. Ведь все твари на земле, в земле, в воздухе и в воде связаны друг с другом. И тебе по силам, если ты пробужденный, а уж ты-то, деточка, еще какой пробужденный, по силам оседлать эти ростки».
И он оседлал, хотя и не отказался от собственного восхищения путями, в особенности Мианосом. Иллюзии, возможность играть с этими ростками, с корнями всего сущего, сплетать их в хитроумные узлы, чтобы обмануть зрение, осязание, всякое чувство. В такую игру стоило поиграть. Но сейчас он взялся за ворожбу по древнему обычаю, которую невозможно заметить, если ворожить осторожно, конечно. Оседлал жизненные искры накидочников, рязанов, сверчков, блох клещей и кровных слепней. Бездумных тварей, что плясали на стенках шатров, слышали, не понимая звуки слов по другую сторону брезента. Понимать — это уже дело Флакона. И он слушал. А пришелец все говорил, но ни адъюнкт, ни кулак Гэммет ни разу не перебили его. Слушал и понимал. Смычок возмущенно уставился на двух сидевших перед ним магов.
«Не можете его почувствовать?» — переспросил он.
Бальгрид робко пожал плечами.
«Он где-то там прячется в темноте».
«И он что-то задумал», — добавил Тавос Понт. «Но мы не различаем, что именно».
«Это странно», — пробормотал Бальгрид.
Смычок фыркнул и пошел обратно к Гесслеру и Бардуку. Остальные солдаты взвода заваривали чай на небольшом костре, который развели в стороне от тропы. Из соседней палатки доносился заливистый храп спрута.
«Растворился, подлец!» —
сообщил Смычок. Гесслер хмыкнул.
«Может, в дезертиры подался. Если так, веканцы его отловят и вернутся с его головой на копье. Не будет такого, чтобы...»
«Он здесь!» Все обернулись и увидели, как Флакон садится у огня. Громко топая, Смычок устремился к нему.
«Где и за каким худом тебя носило?» —
рявкнул сержант. Флакон поднял глаза, его брови слегка приподнялись. «Неужели больше никто не почувствовал?» Чародей покосился на Бальгрида и Тавоса Понда. «Портал, который открылся в шатре адъюнкта!» Флакон нахмурился, заметив недоумение других магов, а затем спросил с каменным лицом.
«Вы двое хоть камешки прятать научились, а монетки из уха доставать?»
Смычок присел напротив Флакона.
«А что там с порталом?»
«Дурные вести, сержант», — ответил молодой чародей. «Дело плохо обернулось в Генабакисе. Мостожоги перебиты. Скворец мертв».
«Мертв? Худ бы нас всех побрал. Скворец? О, нижние боги!»
Послышались все более витиеватые проклятия. Кто-то отказывался верить, но Смычок уже больше никого не слышал. Все в его душе онемело, словно внутри вдруг пронесся безжалостный лесной пожар и выжег ее дотла. Он почувствовал, как на плечо легла тяжелая ладонь, услышал, как Гесслер что-то прошептал, но затем стряхнул руку, поднялся и пошел прочь. Во тьму за лагерем. Он сам не знал, как долго и как далеко шел. Каждый шаг казался бессмысленным. Внешний мир будто растворился, не мог коснуться выжженной пустоши его души. Только когда внезапная слабость подкосила ноги, он тяжело осел на жесткую, бесцветную траву. Всхлипы откуда-то спереди. В
плаче звучало такое отчаяние, что он пробился сквозь туман и будто ударил его в грудь. Смычок прислушался к хриплым всхлипам, поморщился от того, что они вырывались из зажатого горла, точно крепкую дамбу прорвал настоящий потоп горя. Сержант встряхнулся, вновь ощутил внешний мир. Почувствовал коленями, что твердая земля под тонким покровом трав еще теплая. Во тьме жужжали насекомые. Лишь звезды освещали раскинувшуюся во все стороны пустошь. От военного лагеря он ушел не меньше, чем на 1000 шагов. Смычок глубоко вздохнул, затем поднялся. Медленно пошел туда, откуда слышал плач. Паренек, худой, да нет, по цыплячьему щуплый, сидел, обхватив руками колени и низко свесив голову. С кожаной налобной повязки свисало одинокое воронье перо. В нескольких шагах от него стояла кобыла под веканским седлом. С луки свисал изодранный свиток пергамента. Лошадь безмятежно щипала траву. Смычок узнал юношу, хоть и не смог сейчас припомнить его имени, но Тавор поставила его командовать веканцами. Долгий миг спустя сержант двинулся вперед, совершенно не пытаясь скрыть звуки своего приближения, и уселся на валун в полудюжине шагов от парня. Веканец вскинул голову. Размытая слезами боевая раскраска спутанными ручейками растеклась по его лицу. В глазах вспыхнул яд. Юноша зашипел и, неуклюже вскочив, обнажил длинный нож.
«Расслабься», — пробормотал смычок. «Я сам нынче ночью оказался в объятиях горя. Хотя, наверное, совсем по другой причине. Ни ты, ни я компании не ждали, но вот оба очутились здесь».
Веканец некоторое время колебался, затем рывком бросил оружие в ножны и собрался уйти.
«Погоди, всадник, незачем бежать».
Юноша резко обернулся, оскалился.
«Побудь со мной. Я стану твоим свидетелем сегодня ночью, и лишь мы оба будем об этом знать. Дай слово своему горю, веканец, а я выслушаю. Видит худ, сегодня мне это нужно».
«Я ни от кого не бегу», — прохрипел воин.
«Я знаю. Просто хотел привлечь твое внимание».
«Кто ты?»
«Никто. И никем останусь, с твоего позволения. И твоего имени не спрашиваю».
«Я Тимул».
«Ну ладно. Твоя отвага поставила меня на место. Меня зовут Скрипач».
«Скажи».
Голос Тимула вдруг стал жестким. Юноша со злостью утер лицо.
«Ты принял мое горе за благородные чувства?
Решил, что я плачу по Калтейну, по своим павшим сородичам. Но нет, я жалел лишь себя. А теперь можешь уходить. Опозорь меня. Я больше не буду командовать, ибо не могу командовать даже самим собой».
«Полегче. Я не собираюсь никого позорить, Тимул. Но причины твои, кажется, понимаю. Это все старые вороны-веканцы, угадал? Они и те раненые, которых привез на корабле Геслер, не хотят признавать тебя своим предводителем, так? И потому как дети поступают тебе наперекор при всякой возможности. Обманывают, в лицо выражают внимание, а потом шепчутся за спиной. И что же тебе остается? Ты ведь не можешь всех их вызвать на бой».
«А может, и могу. И вызову».
«Ну, это их очень порадует. Их так много, что не поможет даже твое воинское мастерство. Поэтому ты умрешь рано или поздно, и они победят».
«Это все я и сам знаю, Скрипач».
«Понятно. Просто напоминаю, что у тебя довольно причин, чтобы жаловаться на несправедливость, на глупость тех, кем призван командовать. Когда-то, Тимул, у меня был один командир, который столкнулся ровно с таким же отношением. Оказался предводителем шайки детей. И детей непослушных».
«Что же он сделал?»
«Немного. В итоге закончил жизнь с ножом в спине».
На мгновение воцарилась тишина. Затем Тимул рассмеялся. Скрипач кивнул.
«Угу. Я не силен в поучительных историях с моралью, Тимул. Моя душа предпочитает более практичный выбор».
«Какой же?»
«Ну, например, я думаю, что адъюнкт испытывает похожие чувства. Она хочет, чтобы ты командовал и готова помочь, но так, чтобы ты не потерял лицо. Она ведь умна. Так вот, главное здесь отражение. Скажи, где сейчас их кони?»
Тимул нахмурился.